Ом намасте, всем, кто меня видит и слышит. Начнем с мантры Ом. Слогом в начале считается, что любая практика, когда мы приветствуем слогом, будет благоприятной в начале и в конце. Слог Ом выражает четыре стопы Брахмана, Абсолюта. Слог А – это материальный мир, вся видимая вселенная, Вишва, совокупность тел, совокупность планет. Все это называется измерение Вишва, стопа Абсолюта в материальном мире. Кто хочет преуспеть в материальном мире, стать великим в материальном мире, делает тапасю, концентрируясь на слоге А в Ом. То есть Ом состоит из А, У, М. Второй слог У, он означает душу. Тонкий мир. Мир мистики, магии, оккультизма, вибраций, мантр, астральный мир. Мир предков, духов предков Петрисов, астральных богов. Кто желает преуспеть в знании тонкого мира, астрального мира, в управлении душой, в оккультных мистических знаниях, должен сосредотачиваться на звуке У. Это измерение называется тайджас. Тайджас происходит от слова тайджас, то есть сияние. Это измерение сияет, оно светоносно. И третья буква это М, которая означает причинный мир. Карана Лока, в котором действует наше причинное тело, Карана Шарира. Это мир Бога Шивы, мир причинного тела, Анандамая Коша, оболочка блаженства. Мир, в котором нет формы, нет имени. Это мир чистого сознания, хотя еще индивидуализированного. Ему соответствует состояние сна без сновидений. Это измерение называется праджня, потому что в нем доминирует мудрость. Когда мы спим без сновидений, мы переживаем это измерение. Когда мы спим со сновидениями, мы переживаем слог М, астральный мир. Итак, это третья стопа Абсолюта. Сон без сновидений. Наконец, то, что не звучит, то, что нельзя выразить, называется четвертая стопа Абсолюта. Четвертая стопа Абсолюта – это Турья, трансцендентальное сознание. Трансцендентальное сознание означает то, что находится за пределами бодрствования, за пределами сна без сновидений. Состояние Турья доступно только пробужденным. Тем, кто превзошел сон со сновидениями, сон без сновидений. Бодственный мир. Итак, это четыре стопа Абсолюта. И когда мы произносим Ом, мы почитаем эти четыре стопа Абсолюта. Чтобы постичь эти четыре стопа Абсолюта, мы должны иметь очень глубокую дисциплину ума. Ум все время вертится, он все время беспокоится, он все время отвлекается. Он вертляв по своей природе, как собачка. Когда вертится ум, двигаются праны. Когда двигаются праны, тело неспокойно. Нам сложно сидеть на одном месте в медитации, нам сложно заниматься концентрацией. Мы не можем постичь глубину собственного сознания. И вот йоги читают мантру для того, чтобы усмирить вертлявый ум силой четырех стоп Абсолюта. Для того, чтобы усмирить беспокойные праны, усмирить тело, которое постоянно жаждет следовать за беспокойными пранами. И открыть турья, четвертое состояние, которое выражается тем, что находится за пределами трех А, У и М. Поэтому мы приветствуем слог Ом, приветствуем четыре стопа Абсолюта, чтобы они благословили нас. И в каждом из измерений Бог, Абсолют, пребывает в определенной из форм. И в измерении Вишва он пребывает в форме Нараяна. В измерении Тайджас он пребывает в форме Хираньягарбхи. В измерении Тайджас он пребывает в форме Хираньягарбхи. В измерении Праджня он пребывает в форме Ишвара. И в измерении Турья он пребывает в форме Брахмана. То есть Абсолют представлен в каждом измерении определенной своей силой. И постигать Ом означает постигать эту божественную силу внутри и снаружи. Так, я хотел бы дать комментарий тексту Садгуру Шивая Субрамани с вами, который называется «Атмасварупа мандала. Природа души». Бог, душа, Вселенная – это то, что является вопросом для каждого садху, каждый день. Что есть Бог? Что есть моя душа? Что есть мир? И каковы мои отношения, мои связи с ним? Вот если я не задаю себе вопрос, я пребываю очень сильно на телесной концепции. Тогда тело меня сильно впечатляет, отождествляет. Тогда материальный мир всегда меня сильно впечатляет, всегда отождествляет. Если я задаю эти вопросы, постепенно во мне развиваются тонкие уровни сознания, когда внешний мир меня не очень впечатляет. Тело не очень впечатляет. Я нахожу понимание души, я углубляю понимание Абсолюта, и постепенно во мне возникает вайрагья. Отрешение от захваченности сансарным материальным миром, от захваченности телом, материалистическими представлениями. Наоборот, сила души увеличивается. Духовная сила пребывания в Божественном увеличивается. Поэтому мы должны задавать такие вопросы, какова природа души. Садгуру Шивая Субрамания с вами в своей книге «Танец Шивы» задает этот вопрос и дает на него ответы.
Какова природа нашей индивидуальной души? Наша индивидуальная душа есть бессмертное и духовное тело света, которое оживляет жизнь и перерождается снова и снова до тех пор, пока не исчерпаются все накопленные кармы и полностью не реализуется его сущностное единство с Богом.
Очень важно для себя мысленно или вслух каждый день несколько раз повторять: «Я душа, я не тело, я душа, живущая в теле». Если я тело, то для меня стоят задачи тела в этом материальном мире. Я ограничен телом, я ищу нужды, потребности тела. Я ищу телесного, я ищу мирского. Я погружен в телесную мирскую культуру, в телесные мирские представления. Мой мир ограничен формой тела, химией тела, потребностями тела. Потребностями тел других, формами тел других, химией тел других, привлекательностью или отвращением от тел других. Материальными телами, окружающими меня. И моя жизненная философия строится на телесном восприятии. Мы ведь видим, очень много людей себя позиционируют как тела. Они выгодно продают свои тела. Некоторые торгуют образами своих тел. Некоторыми делают на этом карьеру, бизнес, имя. Или наоборот страдают, когда они разрушаются. Целые концерны, компании существуют, чтобы поддерживать эти тела. Целые отрасли, медицина, все стоит на этом. Корпорации, производящие пищу, одежду, мебель. Все это инфраструктура, возникшая вокруг тела, вокруг телесной концепции. Жилищно-строительные, разные виды промышленности. Общество, структура общества. Это целая культура, целая цивилизация, которая стоит за отождествлением «я есть тело». Однако существуют и другие цивилизации, и другие культуры, которые также строятся вокруг понятия «я есть душа». Храмы, священные тексты, ритуальные практики, духовные методы, йоги, духовные учителя, священные писания – алтари, процесс инициаций, посвящений, обучения, паломничества, призывания благословений, мистерии, теургии, духовные предметы, искусство астрологии, познание души, ведической психологии, нумерологии. Все это другая область, это цивилизация и культура души. Когда мы идем по духовному пути, мы постепенно меняем цивилизацию, в котором живем, в которой живем, цивилизацию тела на цивилизацию души. Потому что из тела невозможно быть счастливым, из тела невозможно освободиться от страданий, из тела невозможно познать мир, невозможно найти свое место во Вселенной. Из тела возможно только быть телом, то есть жить как тело. Но все остальное возможно только из души. Наука, искусство, культура, а тем более религия, а тем более освобождение только из состояния души. Идти по духовному пути означает постепенно переходить из материалистической, атеистической, материальной отождествленной с телом цивилизации в цивилизацию духа, в цивилизацию души. Этот процесс непрост, потому что у нас есть представление уже, обусловленной материальностью. У нас есть привязанность к материальной цивилизации, к цивилизации тела и материи. Это требует большой работы, большого воспитания, очищения. Душу надо очистить, потому что душа запуталась, душа попала в тело, душа позабыла свое предназначение, душа отождествилась. Очень много телесно-инстинктивной, механической природы, животно-инстинктивной природы, которая берет верх над душой. Душа подавлена, функции души не очень хорошо работают, высшие контуры сознания не очень развиты, душа ограничена в понимании, душа зажата, прибита, придавлена сансарными условиями, а у некоторых вообще как бы души нет, а есть только ее зачатки. Таково положение человечества, положение человека. И мы очень медленно, очень аккуратно должны эту душу пробуждать, очищать, воспитывать, чтобы она могла преобразиться и, получив благословение, достичь слияния с Абсолютом. Это и есть процесс перехода от культуры материальной цивилизации к культуре духовной.
Наша душа – эманационное создание Господа Шивы, источник всех наших функций, в том числе знания, воли и любви. Наша душа ни мужского, ни женского пола. Она то, что никогда не умирает, даже когда четыре ее внешние оболочки — физическая, праническая, инстинктивная и ментальная — изменяют форму и исчезают, как это обычно происходит с ними. Физическое тело — это анна-майя коша. Праническая оболочка жизненности — прана-майя коша. Инстинктивная интеллектуальная оболочка — это мана-майя коша. Ментальная или сознательная оболочка — это виджняна-майя коша. Самое внутреннее тело души, блаженное, вечно дающее мудрость — ананда-майя коша.
Итак, первое, если мы хотим по-настоящему понять природу души, мы должны изучить учение, называемое панча коша вивека. Панча означает пять, коша означает оболочка, вивека — распознавание, развлечение. Мы должны научиться распознавать в себе пять оболочек. Пока мы не научимся распознавать пять оболочек, по-настоящему мы не сможем понять природу нашей души. У нас будут какие-то умственные представления, или, возможно, мы примем оболочку за душу. Чаще всего люди верят в душу, но их представления умственные или оккультные, когда они принимают за душу одну из оболочек. Но учение Адвайта Веданты, под душой мы имеем в виду то, что за пределами материальных оболочек, за пределами астральных, ментальных оболочек. И вот чтобы мы могли понять душу, которая называется атман, мы должны овладеть силой развлечения, анализа, медитативного отделения пяти оболочек от истинной природы души. Истинная природа души светоносна, и она ничем не ограничена. Но оболочки накладывают на нее свои ограничения. Шанкара в своем тексте «Вивека Чудамания» дает это главное учение. «Вивека Чудамания» означает жемчужина в короне развлечения. То есть это жемчужина в понимании, вершина понимания человеческой мудрости. И каждый мудрый человек должен овладеть панча-коша-вивекой, распознаванием пяти оболочек и своей истинной души. Вот истинная душа называется атман.
Парашакти есть сверхсознательное состояние души. Состояние Бога Шивы. Парашива есть самая внутренняя сердцевина души. Мы не являемся физическим телом, умом или эмоциями. Мы — это бессмертная душа, атман. То, что выражает наше истинное существование, есть ананда-майя коша, и ее суть — парашакти и парашива. Веды говорят: душа рождается и развертывается в теле с мечтами и желаниями, и пищей жизни. И затем она вновь рождается в других телах в соответствии со своими прежними деяниями. Качество души определяет ее будущее тело. Будет ли оно земным или воздушным, тяжелым или легким.
До того, как переродиться, будущее тело уже формируется в ауре души. В тонком, в причинном теле существуют очень тонкие, невидимые, неосязаемые потоки. Но эти потоки постоянно движутся, они постоянно меняются. Это световые мысленные потоки. Эти потоки ткут будущую судьбу. Мимолетные связи, услышанные обрывки фраз, музыка, встреча, работа, умственные представления, совершенный поступок — все это влияет, все мелочи восприятия, место, время, различные обстоятельства, прочитанные книги, воспоминания, влияние родителей, выбор, сделанный в тот или ключевой жизненный момент, сказанное слово, принятое решение — все это влияет на эти потоки. И эти потоки непрерывно обновляются, и эти потоки непрерывно ткут наше будущее. Мы находимся сейчас здесь, наше тело находится здесь, но эти потоки уже рисуют наши будущие связи, будущие отношения и наше будущее тело. И при желании, если глубоко очень заглянуть, можно увидеть место следующего рождения нашей души. Кто-то родится в небесном мире, кто-то, достигнув освобождения, станет ситха-пурушей и вовсе не родится как человек, а родится как святое божество в мандале из цветка лотоса, восседая на троне в небесном дворце, будет создавать, заниматься силой созидания, творящей силой Сришти-Шакти, чистых стран и обителей, посылать свои эманации на благо живущих в мир людей. Кто-то станет бесконечным светящимся духом, светящимся сознанием, слив свое сознание с Брахманом. И так будет существовать до конца кальпы. В конце кальпы он станет новым богом-творцом. Тот, кто по-настоящему овладел силой самадхи. Кто-то обретет светящееся тело в одном из сансарных миров, среди богов, таких как Индру, Индра, Ваю, Варуна, Агни, и, насладившись заслугами в сансарных мирах, снова воплотиться в мире людей, может быть, в 23-м, в 25-м веке. Кто-то быстро получит тело в мире людей и продолжит свою эволюцию в земном мире. Возможно, кому-то придется отвечать за прошлые поступки в прошлых жизнях. И ему будет очень трудно получить даже тело в мире людей, кто знает. Но одно можно сказать, что сейчас мы находимся здесь, но наш ум, он создает многообразные причинно-следственные связи. Он ткет узоры нашего будущего, и наши будущие тела, они тоже прямо здесь, но они невидимы пока, не проявлены. Но их можно видеть духовным зрением в нашей ауре при большом желании. Все это и есть наша душа и формы проявления нашей души. Но наша душа в подлинном смысле находится за пределами реинкарнации, за пределами рождения и смерти. В подлинном смысле наша душа и есть сам Абсолют. И освободить душу, извлечь ее из оков сансары, означает прекратить эти колебания ума, прекратить эти ментальные потоки. Прекратить создание вот этих вариантов будущего, где душа снова запутывается, снова получает грубое материальное тело. Растворить их в свете чистого осознавания. Как бы обнулить все кармы, которые есть на нашем кармическом счету. И такие кармы есть на кармическом счету у каждого. И каждый по этому счету отвечает, и он будет отвечать дальше. Это невозможно отменить. Это невозможно списать просто так. Это кармический долг. И то есть, если вы совершали что-либо, у вас есть кармический долг перед миром Петрисов, то вы по-любому его отдадите. Как? Это другой вопрос. Возможно, родитесь в мире Петрисов. Возможно, проведете ягью для мира Петрисов. Или, возможно, сделаете какую-либо севу. Или, возможно, силой сознания, это для лучших дивья-йогинов, войдете в самадхи, породите божество, которое будет благословлять мир Петрисов. Но так или иначе, эта карма придет к вам, и вам придется с ней играть, проявлять и что-то делать. Если у вас есть карма, связанная с миром животных, в зависимости от качества, эта карма тоже придет к вам. В худшем случае вы родитесь в теле животного. В среднем случае в этом теле животного вы не будете страдать. А в более лучшем случае вы отдадите карму животного, помогая животным как человек, покровительствуя им, кормя их. Или станете божеством типа Пашупати, покровительствующим определенным животным силам. Либо вы ее растворите, войдя в недвойственное присутствие. Если у вас есть карма асуров, эта карма тоже придет к вам, она коснется вас. Вы не можете просто так уйти от нее, обнулить ее. Вам придется либо родиться в мире асуров и участвовать в энергиях мира асуров, в войнах, интригах, испытывая различные эмоции мира асуров, став самим асуром. Либо вам придется воевать с миром асуров в теле Бога, либо вам придется встретиться с асурическими проявлениями в мире людей, Либо в лучшем случае вам придется стать каким-то сильным святым усмирителем, царем мира асуров или даже наставником мира асуров, как гуру Шукрачарья. Либо вам придется превзойти целиком мир асуров, осознать его как игру недвойственного сознания. И так с любой энергией, зачатки всех этих энергий существуют в нашем сознании. И душа, находясь в сансаре, она уже установила связь со множеством миров. То есть она задолжала множеству миров. И ей приходится отрабатывать эти кармические долги один за другим, один за другим. Но подлинная свобода души заключается в раскрытии ее недвойственной светоносной природы. Когда все эти долги, они растворяются. Мы должны настолько быть глубоко укорененными в божественной, недвойственной, светоносной природе души, чтобы все эти долги растворились и преобразились в мудрости. В мудрости и в божества. То есть, когда энергия чистого видения, недвойственности, энергия Брахма-Ахам-Бхавы соединяется с кармическим долгом, она преображается в чистую энергию недвойственной мудрости. И божеством, которое олицетворяет суть этой энергии. Если этой недвойственной силы, силы сознания Брахма-Ахам-Бхавы хватает, но если ее не хватает, она преображается в что-то другое, в что-то менее чистое, в тело или в мир. И это большая задача, которая стоит перед нашей душой. Воспитать душу, очистить ее, закалить, преобразить и наделить ее силой недвойственного абсолюта, силой Брахма-Джняны.
Чем наша душа отличается от Шивы? Наша душа была создана по образу и подобию изначальной души, Бога Шивы. Но она отличается от изначальной души тем, что она незрелая, в то время как Шива есть неэволюционирующее совершенство, и мы находимся в процессе эволюции.
Абсолют, Парабрахман, в отличие от души, не находится в потоке кармы, не подвержен карме, не находится в процессе эволюции. Он не действует. Вся Вселенная создается Брахмой-творцом для того, чтобы души могли эволюционировать. Что такое души? Души — это определенная эманация Абсолюта. Когда он сам себя разделяет и помещает их в такие условия, когда, зародив индивидуальность, они могут эволюционировать. Одновременно с душами создается определенная карма, которая помогает душам эволюционировать, не оставляет их в покое. И если души сильные, их внутренний свет и внутренняя мудрость сильна, эта карма становится их просветленными энергиями. Такие души не подвергаются влиянию трех гун, пяти элементов, силе творения. Такие души остаются вечно свободными, вечно совершенными. Их называют дживан-мукты, ситха-пуруши, нитья-пуруши. Например, четыре кумара, вечно совершенные души, которые никогда не отождествлялись материальным миром. Там ситха-нарада, все великие боги, Брахма, Вишну, Шива, Лакшми, Сарасвати, Парвати. Это все великие души, ситха-пуруши, которые никогда не отождествлялись материальным миром. И в начале творения созданная карма не стала их личной кармой. Но для других менее опытных душ, менее мудрых душ, карма в начале творения стала их личной кармой. Произошло отождествление, им приходится отрабатывать эту карму, реинкарнируя в низких уровнях, в сансарных, в плотных мирах.
Для того, чтобы понять все тайны души, мы отделяем тело души от ее сущности. Будучи телом души, мы индивидуальны и уникальны, отличаясь от всех других и будучи сверкающей сущностью света, которая эволюционирует и созревает в ходе эволюционного процесса. Это тело души есть природа Бога Шивы, но оно отличается от Шивы тем, что сияет в меньшей степени, чем изначальная душа и проходит эволюцию, в то время как Бог есть неэволюционирующее совершенство. Мы можем уподобить тело души желудю, в котором содержится мощный дуб, но сам желудь очень мал и будет развиваться. Тело души созревает с опытом, эволюционирует через множество жизней, чтобы достигнуть сияния Бога Шивы и в конце концов реализовать Шиву полностью нирвикальпа самадхи.
Перед нами стоит эволюционная задача. Мы как душа находимся в потоке эволюции. Глупо это было бы отрицать. Абсолют не эволюционирует. Бог не нуждается в эволюции. Он находится вне эволюционной лестницы, вне процесса эволюции, вне даже всяких понятий, кто бы его оценил. Это абсолютное недвойственное, неоднородное, недеятельное, абсолютно чистое, абсолютно благое, абсолютно совершенное бытие, сознание и блаженство. Сад Читтананда. В нем абсурдны разговоры об эволюции, потому что там нет точки начала эволюции, точки прохождения и достижения. Нет необходимости в эволюции, нет самого процесса становления. Также абсолютное бытие находится за пределами там, света и тьмы, добра и зла. В Адвайта Веданте, в абсолютном воззрении, нет таких понятий. Но в относительной жизни для нас, как для души, есть эволюция. Мы существа эволюционирующие. Есть в связи с этим эволюционная лестница, есть вселенская иерархия. Каждое живое существо занимает строго четкое положение в этой эволюционной лестнице. И нам предстоит двигаться очень далеко, очень высоко, пройти очень большой путь по пути этой эволюции. Это подобно тому, как идти на гору Кайлас в паломничество. Есть ключевые точки, которые мы должны пройти, прежде чем мы взойдем. Мы должны проделать большую работу, чтобы дойти до вершины. Если мы двигаемся по пути эволюции, то следующий мир выше мира людей — это мир Петрисов. Он считается более высоким, поскольку души живут там в тонких телах и отождествлены не с физическим миром, а с тонким. И они имеют больше мудрости и больше возможностей. Например, могут перемещаться в пространстве, могут видеть прошлое и будущее более легко. Могут оперировать до некоторой степени причинно-следственными связями. Больше знают о природе души. То есть это магический мир. И магия, как область культуры, цивилизация магическая, всегда выше, чем материальная цивилизация, материальная культура. Следующий мир над человеческим, выше Петрисов, это мир богов. Это боги сансарного мира. Это тоже астральный мир, в котором доминирует огненные тела богов. Элемент огня, в котором доминирует наслаждение, удовольствие, исполнение желаний, величие, красота, утонченность, могущество, влияние, ясновидение, сверхъестественные силы, понимание законов Вселенной. Это мир называется Сваргалок. И это следующая область для нашей эволюции. Если мы ее не пройдем за одну жизнь, то нам придется перерождаться в этих областях. Эти области невозможно объехать, обойти или пропустить. Они стоят логически на пути, на эволюционном пути нашей души. Это верхние этажи этого дома. Представим 7 ведических миров, ведущих в мир, это 7-этажный дом, это просто следующие этажи. Вы не можете обойти эти этажи, но вы можете их проскочить, вы можете их быстро пройти, вы можете не реинкарнировать на этих этажах, но логически они есть, как более высокие вибрации. И следующий мир после Сваргалоки, астрального мира богов, сансарных богов, где живут Индра, Ваю, Варуна, Агни, Сома, Сурья и другие боги, Апсары, Гандхарвы, Кинары, Видядхары. Этот мир называется Махарлока. Это мир, где живут более святые души, освободившиеся от эго. Мир, в котором отсутствуют материальные цвета, в котором доминирует чистый свет, и в котором души имеют чистые тела и свет, и в котором все поклоняются Абсолюту, все пребывают в медитации на Абсолют, в котором каждая душа чувствует постоянную, глубокую, очень интимную, очень возвышенную, сакральную, радостную, неразрывную связь с Богом. Вот если в мире сварга-лока, вот в мире сансарных богов, все тоже упиваются величием, красотой, исполнением желаний, могуществом, и все пребывают в той или иной степени просветленности, но эго тоже очень сильное, силы очень сильные, и сила могущества сансарного, она еще затмевает вот эту очень глубокую, интимную, духовную, сакральную связь с Богом. То в мире Махарлоки святость души сильнее, чем силы, сильнее, чем сила проявления в материальном мире сансары, сильнее, чем эго. И святость не затмевается в материальном мире. И это следующая наша эволюционная ступенька. Выше Махарлоки располагается Сваргалока. Это тоже область ментального тела, область ментальных миров, где души имеют еще более утонченные, еще более светоносные тела, еще более погружены в связь с Абсолютом, погружены в медитацию на Абсолют, в единство, в самоотдачу с Абсолютом. Джаналока – это мир ситхов, мир совершенных. И их связь с Абсолютом такова, что они получают большое могущество. Они могут оперировать силой времени, силой пространства, менять причинно-следственные связи, влиять на материальный мир, буквально перекраивать историю, ход времени, творить, управлять до некоторой степени процессами во Вселенной. Все это джаналока, ситхалока. Еще более высокий мир, в котором душа настолько едина с Абсолютом, настолько пребывает в недвойственности, что в ней нет ничего материального. Она не соприкасается ни с именем, ни с формой, ни с пятью элементами. Это тапа-лока. Мир ситхов, аскетов, причинного тела. Это мир чистого света. Мир пустотного недвойственного пространства, в котором душа существует в виде чистой индивидуальности. В котором душа вездесущая, всеведущая, всепроникающая, всемогущая, ничем не связана. Где души пребывают в виде всеведущих, всепроникающих, всемогущих таких вселенских богов. Где единство с Абсолютом – это абсолютная норма. Такая душа может принимать любую форму, проецировать свою силу в любом мире, играть как угодно. И это тоже наша следующая ступень. И, наконец, последняя ступень в этой эволюционной лестнице – это Сатья-лока. Мир Брахмы-творца. Мир, где пребывают божественные души, единые с Абсолютом, которые имеют духовное тело, состоящее из света, подобное бесконечному пространству, которое занимается тем, что создают новые вселенные, новые мироздания. Итак, эволюционная лестница для нашей души уже существует. Мы стоим на первой ступени с этой точки зрения. На ступени, называемой Пхурлока. Пхурлока – материальный мир, Пхуварлока – астральный мир, Сваргалока – Пхуварлока – астральный мир духов предков Петрисов, Сваргалока – астральный мир сансарных богов, Махарлока – астральный мир святых душ, Джаналока – верхний астральный мир, Тапалока – причинный мир, Сатьялока – план Абсолюта. В нашей душе есть куда эволюционировать. И по мере эволюции души, раскрытия в себе божественного сознания, мы раскрываем эти планы один за другим. Раскрываем их мы при жизни или после смерти, в момент самадхи, в момент медитации или в следующих жизнях. Это другой вопрос. Это зависит от того, насколько мы практикуем хорошо, насколько мы отбрасываем свое эго, насколько мы очищаем свою душу, воспитываем свою осознанность. Лучшие души проделывают эволюционный путь за одну жизнь. Они осознают все эти миры и одновременно превосходят их для того, чтобы утвердиться в одном из самых высоких миров. Например, в уровне Тапа-локи или Сатья-локи. Души среднего уровня познают миры уровня Махар-локи, Джана-локи и в следующей жизни обретают светящиеся тела в виде светящихся божественных существ в этих мирах. Души еще более среднего уровня познают миры уровня Сваргалоки, обретают перерождение среди богов. наслаждаются заслугами в этих мирах, чтобы затем снова родиться в материальном мире. Души уровнем пониже получают тела в мире петрисов, наслаждаются долгой жизнью и всеми преимуществами жизни петрисов. Например, 10 тысяч лет, там есть соотношение, сколько один год равен в мире петрисов, один год в мире людей, 1 к 10. Люди еще попроще не могут открыть эти миры, и они привязаны к материальному миру, они реинкарнируют снова в физическое тело. А люди с плохой кармой, большими омрачениями, инкарнируют в более низкие миры, которые располагаются ниже Пхурлоки, ниже нашего земного плана, в миры с большей мерностью, с большей плотностью. Получают тела в мире нагов, в мире демонов, ракшасов. Это миры, связанные с нижними чакрами. И мы должны размышлять о механизмах перерождения души, о механизмах эволюции души, строить свою жизнь так, чтобы наша душа эволюционировала, поднимаясь все выше и выше к более высоким планам. Мы должны мыслить с позиции кармы, реинкарнации, с позиции эволюции, а не с позиции своего сиюминутного интереса, не с позиции желаний тела.
Даже после того, как достигнута самореализация, тело души продолжает эволюционировать в этом и других мирах до тех пор, пока не сольется с изначальной душой, подобно капле воды, сливающейся со своим источником океаном. И это судьба всех душ без исключения. Веды говорят так. Подобно растительному маслу в семенах кунжута, подобно воде в русле реки, подобно огню в огниве, так и атман постигается, когда человек ищет его правдиво и самоотверженно. Каким образом наша душа идентична Шиве? Сущность нашей души, которая никогда не была сотворена, есть имманентная любовь и трансцендентная реальность. Она идентична и всегда неотделима от Бога Шивы. В своей сути мы уже есть то, совершенное, именно в данный момент.
Как бы вы ни называли трансцендентную реальность, Брахман, Дао, Нирвана, Бог Шива, Вишну, Атман, это все одно и то же. И наша душа идентична Богу, наша душа обладает природой Абсолюта. Но в отличие от самого Абсолюта, душа обладает также способностью выбора, способностью запятнываться во время неправильного выбора. Она обладает определенной способностью запутываться, впадать в невежество, в отличие от Абсолюта. И наша душа — это душа, которая сейчас впала в невежество. Сансару можно уподобить такой смысловой ловушке, в которую попала бессмертная светоносная душа. Светоносной души, в отличие от Абсолюта, незначительна. Энергия мудрости души, в отличие от Абсолюта, тоже незначительна. При столкновении с какими-либо энергиями, душа легко способна впасть в заблуждение, что она и сделала. Именно поэтому мы реинкарнировали в материальный мир сансары. Другими словами, наша душа в каком-то смысле ошиблась с миром, в каком-то смысле она ошиблась с телом. Тело недолговечно, мир полон ограничений, а душа смедитировала на этот мир. Душа вошла в этот мир. Душа получила ограничения. Именно потому, что у нее не сформирована мудрость. Это подобно тому, как человек, который никогда не жил в богатом доме, ему риэлтор показывает и говорит, это хороший дом, это отличный дом, но в нем нет отопления, в нем нет электричества, и в нем не сделан ремонт. Душа думает, вот действительно, это очень хороший дом. И вообще, это старый дом, он может развалиться. Но душа получает, покупает этот дом. Просто у нее не было опыта владения домом. И только когда она пожила в нем, несколько месяцев она понимает, что я приобрела, зачем я это приобрела. Сколько не ремонтируй этот дом, его невозможно отремонтировать. В нем нет многих вещей, которые имеют другие. Она понимает, я была неопытна, у меня не было никакого представления о домах. Я ошиблась, я сделала ошибку, но что сделать? Дом уже куплен, надо жить в нем, что делать? Надо пытаться его по мере возможностей что-то делать с ним, ремонтировать. И вот жизнь в материальном теле, жизнь в материальном мире, это тоже в каком-то смысле проявление ошибочного выбора души. Поскольку у души всегда есть возможность выбрать более высокое рождение, более высокое тело. Возможность есть, но заслуги нет. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужна заслуга, определенная светоносная сила, светоносная память души. И вот рождение в материальном мире сансары, с одной стороны, для души это страдание и ограничение, но с другой стороны, это хороший шанс накопить эту заслугу, занимаясь садханой, духовной практикой и служением. И когда душа осознает ограничение сансары, ошибочность сансарного материального мира, параллельно она должна осознавать преимущество сансары тогда. То есть я могу все-таки в этом мире развиваться, я могу в этом мире накапливать заслуги, я могу в этом мире что-то делать для эволюции. И в соответствии с этим у души появляется ценность пути освобождения, пути просветления, пути служения.
Основой тонкого тела души является парашакти, или сачитананда, имманентная любовь, а в основе последней – парашива, трансцендентная реальность. В глубине нашего существа нет отдельного тождества или различия, все мы одно. Таким образом, в глубине души мы идентичны Богу теперь и всегда.
Итак, с точки зрения энергии, что такое душа? Существует три типа энергии. И наивысший тип энергии Абсолюта – это Атма-шакти. Ее еще называют Антаранга-шакти. То есть внутренняя часть, сила, исходящая из внутренней части Абсолюта. И вот когда Абсолют проявляется в своей чистой форме, например, как Бог Шива, или как недвойственное сознание, как Махапуруша, там, Брахма, Творец Вселенной, все это проявление Антаранга-шакти. Но душа, наша душа, это другой вид энергии. Ее называют татастха-шакти или джива-шакти. Пограничная энергия, энергия души. И вот наша душа представляет собой не внутреннюю энергию Бога, а пограничную. Душа с пятью оболочками кошами. Есть еще третий тип энергии, который называется внешняя материальная энергия, бахиранга-шакти. К бахиранга-шакти можно отнести там, энергию природы, пяти элементов, энергию земли, воды, вселенной, энергию физического тела, поскольку физическое тело тоже состоит из пяти элементов. Все это бахиранга-шакти. Внешняя материальная энергия бахиранга-шакти не одухотворенная. Это энергия, которая действует по таким механическим, физическим законам сансары. Наша душа находится на границе между тонкой духовной энергией Абсолюта и между неодушевленной материальной энергией. Она находится посредине, когда душа окутана пятью оболочками. Но когда душа освобождается от пяти оболочек, и одну за другой она их сбрасывает, то она переходит в разряд той высокой энергии Бога, энергии Абсолюта, в разряд Атма-шакти или Антаранга-шакти. Она приобретает качество, которое изначально присуще вот этой внутренней божественной энергии. Какие? Всеведение, всепроникновение, вездесущность, всеполнота, самодостаточность, светоносность.
Эти два божественных совершенства не аспекты эволюционирующей души, но сердцевина души, которая не меняется и не эволюционирует. С абсолютной точки зрения наша душа уже находится в недуалистическом союзе с Богом, который еще должен реализоваться, чтобы о нем узнали. Мы есть Он. Мы не становимся им. Глубоко в нашем физическом теле с его бурными эмоциями и развивающимся умом находится чистое совершенство, идентичное совершенству Шиву, реализуемому в Парашакте и Парашиве, В этой священной мистерии мы обнаруживаем парадоксы единства и двойственности, существования и становления, сотворенного и несотворенного существования, которые с трудом можно отличить одно от другого. Однако в глубине нашего существа мы такие же, как и Он. Так говорится в Ведах. Единый Владыка, внутренняя самость всех вещей, делающий свои формы многочисленными, тем мудрым людям, которые воспринимают Его, пребывающим в их душе, им принадлежит вечное блаженство и никому другому.
Итак, наша душа является тем полем, в котором мы обязаны каждый день трудиться. И тогда это поле, если мы корчуем в нем клеши, пни самомнения, какие-то пни гордости, самодовольства, самолюбования, эгоизма, когда мы выкорчевываем остатки корней мирских желаний из этого поля, когда мы поливаем его верой, преданностью, когда мы сажаем в него семена мудрости и ясности, это поле начинает давать плоды. И наша обязанность каждый день трудиться на поле души. И садху — это те люди, которые каждый день трудятся на поле своей души. Так же, как мирские люди трудятся на материальном поле, на материальной работе. Духовный человек, садху, это тот, кто каждый день пашет до седьмого пота на поле своей души. А если он не пашет, то он не может называться садху. Просто он человек другого класса. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего предосудительного, оскорбительного. Просто он душа другого класса. Его не надо презирать за это. Нельзя же презирать детей из детского сада за то, что они дети. Но их и нельзя называть взрослыми, просто их надо называть. Это дети, они из детского сада. И вот таким же образом, по зрелости души, души, которые не работают на поле своей души, а которые работают на материальном поле, они заслуживают названия быть детьми. Детьми не в материальном смысле человеческом, а детьми в смысле духовной эволюции. Они заслуживают любви ничуть не больше, ничуть не меньше, чем и духовные люди. И они заслуживают уважения ничуть не меньше, чем духовные люди. Потому что их суть все равно божественна. Но их следует признавать детьми в плане духовности, в плане эволюционном. Они еще как бы в детском саду. И все души, которые пашут в измерении материального мира, стремятся получить плоды материального мира, это дети Вселенной, дети эволюции, дети Бога, которые еще не осознали свое предназначение. Что такое, кто такие садху? Садху — это те, кто осознал свое предназначение, осознал свой путь и ведут работу гораздо глубже, во внутреннем плане. Они работают в плане своей души и еще выше в плане духа. Но в плане духа способны работать только реализованные души, потому что им открыт доступ к плану духа. Джняни, йогины, достигшие самадхи. А садху трудится в основном в плане своей души, чтобы перейти от плана души к плану духа когда-нибудь, когда это будет возможно. Но те, кто трудится во внутреннем плане своей души и подчиняют эту работу не просто достижению ситхи, достижению магической силы, как это и маги бывают. Маги тоже очень хорошо трудятся в плане своей души. Некоторые маги в 4 утра встают и читают заклинания, занимаются концентрацией, призывают различные силы и ведут очень безупречный образ жизни. Но вот цели у них другие, и воззрения не хватает. Но садху трудится в поле своей души с какой-то более высокой целью, и воззрение у него пошире. И он подчиняет свой труд абсолюту, он подчиняет свой труд Богу. То есть он не пытается его присвоить, он это делает изначально не для себя, не для эго, а для более высоких, возвышенных целей. Итак, садху — это тот, кто трудится в поле своей души каждый день, до седьмого пота. Как крестьянин трудится на своем огороде, на своем поле, чтобы получить урожай и прокормить свою семью. Таким же образом садху трудится в поле своей души для того, чтобы получить урожай. В виде чего? В виде хороших заслуг, в виде способностей, в виде мудрости, в виде благословений божественных сил, благословений прибежища, нисхождения милости Абсолюта, в виде прозрений к недвойственности. Вот урожай садху. Но человеку, который не трудится в поле души, это трудно понять. И как садху трудится? По-разному. Например, он занимается концентрацией, сосредотачивает свой ум, отсекая мысли, сохраняя неподвижную позу, тратакой на свечу, на точку, на другой объект. Это труд, это тяжелый труд. Либо он занимается медитацией, отсекая мысли, сохраняя неподвижную позу, борясь с болью в коленях, в спине, борясь с отвлечениями, желанием поспать, желанием поесть, желанием поговорить, походить, побегать, с сонливостью. Он пытается проникнуть в трансцендентальный план. Или он читает мантру, преодолевая отвлечение. Или он делает карма-йогу, не привязываясь к плодам своего труда, служа на благо прибежища, на благо дхармы, благо санги, служа своему мастеру. Он совершает бескорыстно труд на благо других садху, на благо всех живых существ, абсолютно не желая ничего для себя. Суть карма-йоги. Или он каждый день выполняет ритуальное поклонение своему божеству, призывая святых, древоприбежища, мастеров, делая им подношения, делая восхваление, почитание, поклонение, подношение. Вся его работа происходит в плане души. Либо он поддерживает просто осознанность. Он может ничего такого не делать, но просто пребывать в состоянии атмавичары, наблюдения, воспитания внутреннего наблюдателя и игнорировать внутреннее движение души. И вот когда гнев возник, а ты победил гнев силой осознанности, не дал ему выйти, вот ты трудишься на поле души. А если гнев возник, а ты не трудишься, то что? Этот гнев выражается, признается, поощряется, выплескивается на других. Значит что? Ты плохой крестьянин в поле своей души. Не будет урожая, будет сорняки только. Никаких не будет плодов к осени. Ты встретишься только с сорняками. Или когда возникает вожделение, алчность, зависть, злословие, негативное состояние. И вот труд души заключается в том, чтобы каким-либо образом не поддаться им, пронаблюдать, отделить себя, пресечь, растворить в свете, обнаружить пустотную природу или залить светом четырех бесконечных состояний – любви, радости, сострадания, чтобы усмирить в душе негативные силы, потому что душа – это поле сознания, которое может проецировать все, что угодно, как позитивные силы, так и негативные силы. И бывают определенные моменты в жизни души, определенные периоды в жизни души, когда планеты и обстоятельства побуждают душу проецировать из себя хорошее, что-то благоприятное. Это когда период, когда действуют видья, благоприятные планеты, когда божества спускаются по тонким каналам и дают благословение. Когда все благоприятно, когда удача идет, когда все вокруг кажется таким хорошим, спонтанным, игровым, благословляющим. Это значит, хороший период заслуг, период хороших воспоминаний сейчас активен и проявляется. И душа должна мудро воспользоваться, не растратить эти заслуги на удовольствие и развлечения. Она должна эти заслуги направить на служение, накопить эти заслуги, выполнять другую тапасию, не привязываться к радости от этих заслуг, а отдавать их все Богу, тогда она сможет прогрессировать. Но может наступить другой период души, когда в гороскоп войдут злые планеты, там Марс в каком-то пораженном состоянии, Сатурн, грахи, когда душу начнут буквально захватывать, терзать на части, какие-то энергии, когда в нее войдут. И вот тогда испытания, которые будут над душой, они покажут, чем занимался этот садху в хороший период. Накопил ли он достаточно духовной силы? Накопил ли он мудрости, осознанности, развлечения, отрешенности? Есть ли у него защита и опора на высшие силы? Если он накопил достаточно заслуг, если он хорошо работал в поле своей души, если у него есть защита, то злые планеты, грахи, дурные кармы не смогут поработить его душу, не смогут околдовать его, сансары, он не потеряет свое осознание, он останется тем же, что и был. Он будет наблюдать и благодарить Бога за благословение. Может быть, он не будет чувствовать себя радостным, в материальном смысле, но в глубине души он даже будет радоваться таким испытаниям, он даже будет радоваться таким проверкам. Потому что он хорошо потрудился в поле своей души, он воспитал в себе независимое осознавание. И это осознавание едино с Богом, предано с Богом. И вот это единство с Богом, преданность Богу, способность отделять себя от внешних страданий и всегда полагаться на Абсолют – это вера. Вера – ключевой фактор для души, когда мы ведем разговор о ее эволюции и о ее духовной работе. Душа должна уметь опираться на веру. Вера – это ключевая сила, которая ведет душу по пути эволюции. И если мы обнаружим, что нам недостаточно веры, надо молиться святым древоприбежища, делать подношения, читать молитву о благословении сильной веры. О благословении веры, которая защищает душу и побуждает ее идти по пути эволюции. Другая ключевая сила – это осознанность. Осознанность означает, что душа воспитала в себе достаточную созерцательную, наблюдающую силу, и она вычленила в себе такой слой, который ясен, который подобен пространству, который не подвержен никаким колебаниям, никаким мирским мыслям, вишая кара вритти, никаким состояниям, никаким негативным переживаниям там, или любым переживаниям, бхаванам. Осознанность, которая способна ясно отличать природу ума и сам ум, природу ума и тело, природу ума и желание, которое никогда не покидает эту природу ума. Итак, осознанность и вера – это такие два столпа, на которые опирается душа на пути духовной эволюции. И вот садху с помощью осознанности и веры, он трудится в поле своей души каждый день до седьмого пота. Если вы не трудитесь до седьмого пота, то вы не можете рассчитывать на серьезные результаты, на хорошее продвижение души по пути эволюции. Вы можете рассчитывать на такой постепенный путь, накопление заслуг. Тогда вам нужно серьезно обратить внимание на накопление заслуг. Допустим, если вам трудно трудиться до седьмого пота в плане души, ничего страшного, это тоже не осуждается. Это не значит, что вы такой глупый, неспособный. Ничего страшного. Такова карма. Бывает все, разные кармы бывают. Но вы можете тогда трудиться в плане накопления заслуг. Трудитесь до седьмого пота в накоплении заслуг. И вы получите благие результаты, вы получите плоды. Поразмыслите, как вы можете через материальную деятельность, через карма-йогу, через севу, через преданное служение своей санге, своим братьям-сестрам, своей дхарме, своему гуру, своему ашраму. То есть всему тому, что связывает вас с духовной жизнью, с божественным измерением. Вот севой называется служение божественным. Не все надо называть севой. Если вы там служите боссу на фабрике, это не служение сева. То есть сева — это служение Богу. Через разные формы, но Богу, сахасрара чакры. Поразмыслите, как вы можете накапливать заслуги. И вы тогда тоже можете прогрессировать, вы тоже можете полноценно эволюционировать через карма-йогу, через севу, если вы хорошо трудитесь. Итак, когда йогин трудится в поле своей души, приходят благие плоды, приходят результаты, душа воспитывается, душа эволюционирует, душа растет. И душа получает благие плоды своего труда. Поэтому каждый день для садху – это место его труда. И душу можно уподобить саду или полю. И вначале, когда душа омрачена, когда в ней много желаний, клеш, привязанности, это подобно тому, как вы купили участок земли, но этот участок земли не пригоден, чтобы в нем сажать цветы, развивать сады. Его нужно выровнять, нужно выкорчевать все пни. Нужно орошить его водой веры. Нужно выкорчевать пни самомнения, пни желаний, корневища, омрачений, нечистого видения. Нужно заняться серьезной работой, нужно пригнать очень тяжелую технику. Так же, как на участке пригоняют бульдозер, чтобы все что-то выровнять. То есть самая грубая работа делается вначале. И когда вы это сделали, то участок готов. Тогда вы можете намечать в нем, здесь будет сад, здесь мы посадим розы, здесь мы будем сеять, здесь мы посадим огород. Тогда вы можете приступить к воспитанию своей души, развивать в ней тонкие, чистые, божественные качества. И когда в этом саду что-то вырастет, вы можете уже заниматься такой утонченной работой, селекцией, поливанием. Это очень приятная работа, умиротворяющая, она не требует каких-то тяжелых сил, тяжелых энергий. Это уже искусство. Таким же образом, когда садху очистил свою душу, воспитал, посеял хорошее качество, он сделал, завершил базовую работу. И тогда духовная жизнь становится чем-то утонченным, наподобие игры на скрипке. Там уже нет шума бульдозеров, там уже нет огородов. Там есть только аромат цветов, там есть только какие-то утонченные искусства выведения цветов. Таким же образом, садху высоких категорий занимаются воспитанием тонких аспектов своей души. Они живут в очень тонких, очень возвышенных, сатвичных игровых состояниях. Они даже забывают о тех проблемах, которые есть у обычных людей. И иногда такие святые, когда они слишком высоко уходят, тогда они даже не могут, не то что не могут, не представляют, какие проблемы есть у обычных людей. Они очень сильно отрываются от мира людей. Они видят мир только чистыми глазами, они всех любят, они всем все позволяют, они всем все прощают. Они видят мир чисто, они не видят мир так, как его видят начинающие практикующие, как его видят обычные люди. Потому что они живут в другом измерении. Но не надо пытаться им подражать. Такие святые ведут танец, они ведут игру, они парят вместе пространством, текут вместе с реками, летают с облаками. Не надо пытаться начинающим им подражать. Потому что попытка им подражать приведет к тому, что пни и нужные корни не будут выкорчеваны, и вы будете бросать семена в негодную почву, и там ничего не вырастет. И через 20 лет вы увидите, что эти попытки не увенчались успехом. Для этого существуют правильные системы обучения, традиционные линии системы обучения, линии преемственности, обучения учеников, постепенные методы обучения, постепенное воспитание души от самых начальных до воспитания высших качеств. И вот чтобы выбрать для себя самостоятельно линию души, мы должны определить, к какому категории йогинов мы относимся. Что за участок нам достался по карме? Потому что бывает из прошлых жизней у кого-то уже сад, кому-то сад достался цветущий. Ему нужно просто немножко поливать. А кому-то достался участок, где буреломы, буераки, холмы. И он не пригоден поливать. Для этого йогин должен определить свою духовную конституцию. К какой категории он относится? Маха-пашу, пашу, вира-йогин. Дивья йогин, или может быть он вообще как бы Джаванмукта Сиддха Пуруша, пришедший в этот мир с какой-то таинственной миссией. Он должен понять свою душу. Но как он может определить? Самостоятельно душе это очень сложно сделать. Такая душа должна изучать священные тексты, получать наставления, советоваться с гуру для того, чтобы примерно составить о себе представление, кто я такая, какой тип практики мне нужен. Какой участок мне приходится возделывать по карме? Какой мне участок достался? В прошлых жизнях чем я занимался? Является ли мой участок непригодным к посадке дорогих цветов, и он требует очень большого возделывания, орошения, подведения коммуникаций? Или мне сразу достался какой-то большой красивый сад, ухоженный уже? Мне чуть-чуть осталось только его поливать, чуть-чуть убирать сухие листья, и все в нем красиво. Мы должны понять свою душу. Часто непонимание своей души приводит садху к разочарованию. Например, садху услышал о высоких учениях Адвайта Веданты, о высоких учениях тантры, Анутара тантры. Но он не думал, что эти учения они предназначены для дивья йогинов, родившихся в ведической традиции, в ведической семье, которые прошли уже пласт воспитания и пласт заслуг. Он думает, что он их сразу сможет применить. Он пытается их применить, пытается читать мантры, пытается выполнять практики, ничего не получается. Тогда он думает, 20 лет прошло впустую. Это потому, что он не совсем неправильно определил свой статус как йогина, может быть. Неправильно выбрал духовную стратегию в духовной жизни. Или он ожидает, неправильно ожидает, находится в состоянии ожиданий. Когда его карма просто не позволяет иметь какие-то переживания, какие-то опыты. И в этом нет ничего плохого. Надо это принять как данность, но просто работать с этим. Итак, когда мы поняли, что мы душа, когда мы определили свое место в эволюции души, свой путь наметили, следующее, что нам остается, это упорно трудиться на поле своей души, стать прилежными тружениками на поле своей души.
Дальше. Почему мы не всезнающие, как Шива? Три вида уз, анава, карма и майя затуманивают наше видение. В этом состоит намеренное ограничение Шивой нашего сознания, которое позволяет нам эволюционировать. В сверхсознательных глубинах нашей души мы разделяем все знания Шивы. Подобно тому, как детям не сообщают всех знаний о жизни взрослых, пока они не подрастут и не смогут все понимать, знания души ограничены. Мы узнаем то, что нам нужно знать, и понимаем то, что мы испытали. Только это ограничение нашего сознания, наряду с чувством нашего индивидуального «я», позволяет нам смотреть на мир и на нашу роль в нем с практической, человеческой точки зрения. Паша — это тройные узы души — майя, карма и анава. Без мира майи душа не могла бы эволюционировать через опыт. Карма — это закон причинно-следственной связи, действия и реакции, управляющий майей. Анава — это индивидуализированная завеса двойственности, причина невежества и ограниченности.
Итак, душа, почему она не тождественна Абсолюту? Почему она не тождественна Шиве или Вишну? Почему она не светоносна, не обладает всеполнотой, всеведением, всепроникновением, всемогуществом? Потому что, к сожалению, у нее есть ограничения трех типов. И первый тип ограничений — это майя-мала. Мала означает загрязнение, нечистота. Что такое майя-мала? Майя-мала означает отождествление с многообразием. То есть есть многообразие материального мира, когда мы смотрим этот большой, этот маленький, этот красный, этот зеленый. Этот чистый, этот нечистый, этот длинный, этот короткий. И душа восхищается, восторгается этим многообразием. Она как рыба на крючок, на приманку, на крючок клюет на это разнообразие. Она погружается в это разнообразие, теряет свою светоносную божественную сущность и наслаждается перебиранием этого многообразия. Захватывается. Вот это майя-мала, вот такая тенденция души есть. Это ограничение необходимо, через него душа получает необходимый опыт. Много раз запутавшись, она порождает разочарование в этом многообразии. Она как бы понимает, все это не важно, все это обман, все это иллюзия, все эти красивые обертки. Нет смысла на это обращать внимание. И тогда она становится более мудрой, и она отрешается от многообразия, она учится видеть за многообразием материального мира единую божественную сущность. Обычно про опытного человека говорят, вот такого на мекине не проведешь. То есть душу больше как бы не купить на многообразии сансары материального мира. Например, если вы понимаете, что курение вредно, то для вас не важно, какие типы сигарет стоят на полке. Вы не погружаетесь в обсуждение этих качеств различных сигарет. Вы в принципе знаете, что такое сигареты. Для вас этот опыт уже пройден. Но для души, которая неопытна, она погружается в эту энергию, и это становится ее судьбой. Другой тип ограничений души – это карма-мала. Карма-мала связана с механизмом взаимодействия эго, индивидуальности и накопленной памяти. Вот если мы отождествлены с эго, то накопленная память движет нами, она порождает и укрепляет наши чувства. Я делаю, мне надо делать. Плоды моих действий принадлежат мне, другие действуют. Другие тоже делают. Я делающий. И вот это чувство «я делатель», «я делаю», «плоды принадлежат мне», «мне надо делать», «мне надо добиваться плодов», оно побуждает нас вступать в отношения с кармой в нашей памяти, с прошлыми впечатлениями однозначным образом. Каким образом? Так что мы создаем причины, пожинаем следствия, создаем новые причины, пожинаем следствия. Это как белка в колесе. Это такой круговорот, из которого очень сложно выбраться. Вот эта карма мало, когда мы ввязываемся в причинно-следственные отношения. Когда у нас однозначное такое жесткое восприятие себя как делателя, жесткое восприятие действия, жесткое восприятие плодов и цепляние за плоды, присвоение плодов. То есть, когда мы вцепились в плод, говорим, никому не отдам, это заслуга моя целиком, это я сделал, это я добился. Вот это благодаря мне все это, а вы... Здесь как бы не имеете никакого отношения к этому. Вот карма мало. Картритва Будхи, чувство «я делатель» — это основа всего вот этой малы, этого загрязнения. И тогда как бы божественные силы говорят, хочешь получать плоды? Да, ты можешь их получать. Хочешь считать себя делателем? Пожалуйста, сколько угодно, сколько ты хочешь. Хочешь миллиард лет? Пожалуйста. Мало тебе еще, не понял? Пожалуйста, еще 10 миллиардов лет, триллион лет перерождаться. Ты можешь делать это сколько ты хочешь, пока тебе не надоест. Природа, божественная вселенная, бесконечная, в ней места хватит любой души. Все прихоти души, все желания души удовлетворяются. Ты сам этого хочешь, пожалуйста. И только когда душа разочаруется в присвоении плодов, разочаруется в чувстве делателя, в жестком делании, вот этом всем менталитете делания, она полностью его пересмотрит и разочаруется. Вот тогда это мало очистится. Вот эта нечистота, загрязнение очистится. Наконец, третья нечистота души, она мало, она связана с представлением о самом себе как ограниченном существе. В отождествлении своей идентичностью с чем-то ограниченным. Когда чувство «я» считается связанным с телом, связанным с личностью, то, что называют эго, аханкара. И когда много раз эго, аханкара будет уничтожено, будет разрушено, и душа будет искать какую-то вневременную опору, то, что неразрушимо, когда душа разочаруется в опоре и цеплянии за эго и всех связях, тогда это мало очистится. Например, когда Миларепа пришел к Марпе учиться, то у Марпы был сон, где Дакини принесли ему хрустальную или какую-то красивую вазу и сказали, эту вазу нужно очистить, тогда она засверкает. И Марпа понял, что карму Миларепы, если очистить, он может принести огромную пользу всем живым существам. Но на этой вазе есть какие-то как бы такие примеси. И нельзя сказать, что это были маленькие примеси, это были очень серьезные примеси, потому что Миларепа до этого занимался искусством черной магии. Ее силой погубил там 38 человек на основе эгоистичных именно мотивов. То есть Анава Мала действовала в карме Миларепы, потому что он хотел отомстить за унижение своей семьи, за унижение своих родственников, что у них отобрали землю, отобрали дом, положение, которое было им положено, это такая известная история. И мать его благословила, чтобы он занимался черной магией. И он изучал черную магию, и в конце концов он уничтожил своих, всю семью своего дяди, своих родственников, всех своих врагов он уничтожил. Вот Анава Мала вот так действовала. И когда он пришел, то Миларепа Марпа увидел, что эту карму нужно очистить, только тогда святые качества Миларепы, они проявятся. И он ввел с Миларепой себя очень, как бы так, скажем так, с точки зрения обычного человека, несострадательно. Он как бы говорил, ему давал такие странные задания, строить дом, там треугольные формы, прямоугольные, квадратные формы, формы полумесяца. Затем говорил разрушить его, не объясняя зачем. Под разными надуманными предлогами. Он испытывал Миларепу, ставил его в такие ситуации, когда его эго подвергалось колебалось, когда его эго подвергалось большой проблеме. Он обходился с ним как бы неуважительно, когда со всеми другими своими учениками он обходился очень хорошо, а Миларепу как бы относился к нему то пренебрежительно, то делал вид, будто очень сердит на него и даже хочет побить. Миларепа не мог понять, в чем дело. Почему мастер так относится ко мне? Почему он меня не любит? Почему он мной пренебрегает? Хотя к другим ученикам он дает учение, даже собаке, если его попросят, а мне даже учения не дает. И Миларепа страдал, но не мог понять, что сострадание Марпы проявлялось именно таким образом. Потому что вот эту карму, накопленной дурной кармой черной магии, исходящей от нечистоты Анавамала, необходимо было очистить. И не было каких-то других коротких таких способов, чтобы эту карму быстро очистить, чтобы Миларепа достиг пробуждения. Говоря языком некоторых мастеров дзен, Марпа был добрее его собственной бабушки по отношению к Миларепе. Просто его доброта и сострадание вот таким парадоксальным образом проявлялись. И в конце концов, карма Миларепы, основанная на анавамала, нечистоте, связанной с отождествлением с я, с эго, другими словами, чувство собственной важности, была очищена. И когда она была очищена, Марпа созвал большой пир, он пригласил всех гостей, всех учеников, и он объявил, и он рассказал об этой своей тактике, он рассказал, что ему понадобилось вести хитрую игру с Миларепой, ему понадобилось приложить все свое искусство мастера, все свое мастерство, чтобы очистить, помочь Миларепе карму. И это было сделано из великого сострадания, это было искусным средством к Миларепе. И когда это произошло, он рассказал это Миларепе, он его благословил и поздравил, и отправил практиковать горный ретрит, чтобы он достиг самадхи. И Миларепа после этого, после того, как его карма была очищена, по-настоящему добился величайших результатов в истории. Это был триумф, триумф Марпы как учителя и триумф Миларепы как йогина, как садху. Вот это произошло благодаря тому, что его анавамала, нечистота, связанная с эго, с чувством собственной важности, очистилась.
Майя есть школьный класс, карма – учитель, а она в неведении ученика. Три вида уз или три малы даются Господом Шивой, чтобы помогать и защищать нас по мере нашего развития. Однако все знания Бога Шивы может в течение коротких периодов переживаться медитирующим, который внутренне обращается к своей сущности. Тирумантирам учит: когда душа достигает самопознания, она становится единой с Шивой. Малы исчезают, цикл рождения кончается, и нисходит яркий свет мудрости. Как индуисты понимают мокшу? Предначертание всех душ – это мокша, освобождение от перерождений на физическом плане. Наша душа в этом случае продолжает эволюционировать в Антар-Локи и Шива-Локи и в конце концов сливается с Шивой, подобно тому, как вода возвращается в море. Мокша приходит, когда земная карма отработана, дхарма полностью выполнена, и Бог полностью реализован. Каждая душа должна хорошо себя проявить в течение многих жизней, варна-дхарма, или четырех каст, и пройти разнообразный опыт жизни для того, чтобы не быть отброшенной назад к физическому рождению из-за невыполненного дела. Всем душам суждено достигнуть мокш, но не обязательно в этой жизни. Индуисты знают это, и не считают, что эта жизнь последняя. Ища и достигая глубокой реализации, они знают, что нужно многое сделать для достижения других целей жизни. Пурушартх – дхармы, артхи – богатство и кама – удовольствие. Зрелые души отвергают мирское честолюбие и принимают саньясу в поисках парашивы.
Итак, те души, которые ставят достижение мокши целью в этой жизни, они принимают саньясу. Они ставят мокшу, слияние с Богом, обретение свободы в Боге, как главную цель своей жизни. Но те души, которые знают об этой цели, но их карма, захваченность и привязанность к материальному миру этого не позволяют, они не должны ставить такую цель. Они должны ставить цель немножко артхи, процветания, немножко камы, удовольствия, радости, наслаждения в жизни. И основную цель – дхарму. То есть их основная цель должна быть накопление заслуг. Что такое дхарма? Когда мы правильно ведем себя, это дхарма. Когда мы накапливаем заслуги, кормим садху, строим храмы, издаем священные тексты, делаем что-то хорошее, это дхарма. Когда мы утром вовремя встаем, в соответствии с распорядком по аюрведе динача-чария, и вечером вовремя ложимся, исполняем положенные ритуалы, все это дхарма. Когда ведем праведный образ жизни, выстраиваем гармоничные отношения с Богом, с другими людьми, со Вселенной, с самим собой. Когда мы живем в унисон с мирозданием, исполняем риту, то есть соответствуем мировым вибрациям, мировому ходу вещей, когда проводим ритуалы, яги, подношения, в общем, ведем себя благочестиво и праведно, все это дхарма. И тот, кто не ставит себе целью мокши, он должен ставить себе цель дхарма и кама и процветания. Артха. Но если вы чувствуете в себе достаточно мудрости, силы духа, веры и преданностью духовному пути освобождения, то вы в этой жизни можете ставить себе цель мокша. И когда мы ставим цель мокша, нам для этого нужен подходящий статус. И этот подходящий статус – это саньяса. То есть саньяса – самый подходящий статус для мокши. Это подобно тому, как если кто-то хочет воевать, ему нужен статус для этого. Он не может взять просто так и пойти воевать. Если он просто так начнет воевать, он станет преступником. Только в подходящем статусе можно воевать. Это статус солдата. Когда государство наделяет его легитимностью, дает ему оружие, форму, документы, отдает приказы, и тогда говорит, ты законно можешь воевать, у тебя есть подходящий статус. Но если кто-то имеет статус гражданского лица, ему вздумается воевать, то и он будет наказан. Или если кто-либо хочет играть на чемпионате, то ему нужен статус спортсмена, который принадлежит чему-то, и в этом статусе он может попасть на чемпионат. Но в статусе болельщика невозможно участвовать в чемпионате мира. То есть для каждой деятельности нужен определенный статус. И этот статус, он определяет, задает определенные критерии, он задает определенные качества. И он сопровождается прохождением ритуала, инициации, дикши, когда этот статус принимается, и он объявляется богам, духом предков, родственникам, окружающему обществу, друзьям, что я нахожусь в этом статусе. Пожалуйста, уважайте этот мой статус, примите мой новый статус, то есть уважайте мои новые цели, новые смыслы, новые ценности в жизни. Например, когда мы принимаем статус саньяси, мы одеваем определенную одежду, мы принимаем духовное имя, принимаем определенные обязательства. Это как сигнал внешнему миру. Не пытайтесь со мной построить какие-то материальные отношения. Не пытайтесь там на мне жениться. Не пытайтесь делать меня тем или тем. Я иду по другому пути. Я иду по пути свободы. Вот что означает эта оранжевая одежда. Вот что означает статус саньяси. При этом статус саньяси бывает двух типов. Статус пурна саньяси означает полное отречение. То есть пурна саньяси выбирают такую довольно аскетичную жизнь по меркам мирских людей. Не обладать личным имуществом. Все время заниматься служением, духовной практикой. Там, обет безбрачия и много других разных принципов, правил. Другой статус это не пурна саньяси, а статус карма саньяси. Статус карма саньяси позволяет жить в семье. Жить обычной, с внешней точки зрения, жизнью. Но, когда вы ставите цель мокша, этот статус предполагает, что вы также стремитесь к освобождению, столько же времени и сил уделяете духовной жизнью, как и саньяси, отреченная. Но при этом вы живете как домохозяин. То есть это накладывает большую ответственность за ваш выбор. И мы должны думать, приняв статус карма-саньяси, как нам реализовать путь мокши, путь освобождения, как выстроить стратегию жизни, духовную практику. И вот статус карма-саньяси – это статус монаха в миру. То есть живу в мире, а в душе монах. И не только в душе, а в реальной практике, в реальном служении, в реальной трансформации сознания. Статус пурна-саньяси – это статус живу вне мира, живу в ашраме, живу или в уединении, или в монашеской общине, всего себя посвящаю практике служения. Практике, служению, самосовершенствованию, изучению писаний, снова служению, медитации. Вот эти два статуса предназначены для реализации мокши, свободы души в Боге. Другие статусы не могут быть вести к освобождению, потому что в них сложно практиковать, в них сложно даже ставить такие цели, даже сложно заявлять другим в обществе, людям, родственникам, друзьям о таких целях. Если вы в статусе саньясина, в обществе саньясина, тех, кто имеет такие же цели, в обществе садху заявите: «Моя цель – освобождение». Я не стремлюсь к благу, процветанию, к удовольствию. Я стремлюсь к освобождению в Боге. Все скажут: молодец, ты уважаемый, уважаемый человек. Ты говоришь в соответствии со священными писаниями. Все святые подтверждают твой выбор. Все мудрецы, все тексты одобряют твой выбор. Ты наш брат, ты молодец. Но если вы такое заявите среди мирских людей, они скажут: ты сошел с ума, ты что, ненормальный? Такое нельзя заявлять среди мирских людей. Это все равно, что эффект, если жук опустится в муравейник. То есть жуки живут в своей области, муравьи в своей. Есть такой рассказ братьев Стругацких. Жук в муравейнике. Это такой же эффект, потому что неподходящий статус. Нельзя среди неподходящего окружения в неподходящем статусе заявлять такие цели. Это как бы противоречие. Вы столкнетесь со множеством противоречий, со множеством препятствий. Либо, если уж вы, так ваша карма случилась, что у вас такой статус, и вы не можете выбрать статус саньяси, но вам очень душа хочется к освобождению, то вы можете выбрать свою цель мокшу, но тогда вам нужно стать тайным йогином и никому об этом снаружи не заявлять. В душе стремиться к мокше, делать вид для других в качестве игры, будто вы стремитесь к процветанию, каме, чувственным удовольствием и наслаждением, исполнению каких-то социальных ритуалов, а в душе стремитесь к мокше. Но это очень сложно. Это вам придется вести очень сложную тайную игру.
К концу жизни все индуисты стремятся к самореализации, которая является путем к освобождению. После достижения мокши возникают тонкие кармы во внутренних сферах, и они быстро отрабатываются и исчезают, как написанное на воде. В конце эволюции каждой души происходит вишваграса, или полное растворение в Шиве. Веды говорят, если кто-то может реализовать его до смерти тело, он будет освобожден от мирских уз.